Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 августа. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки прямо сейчас. Давайте посмотрим, что дальше. 4 балла нет. Нам на это время, кстати сказать, обещали 3-бальные пробки. Уже 4 балла. Возможно, и дальше будет хуже прогнозов. По прогнозам так. В 5 вечера 4-бальные пробки. В 6 вечера 5-бальные пробки. И 6 баллов сегодня по планам, по прогнозам в 19 часов. Прямо сейчас на карте московских пробок довольно много бордового цвета. Это тоже надо на это обращать внимание. Бордовый цвет есть на внешнем Садовом кольце. Пробка, в которую вы попадаете где-то в районе Курского вокзала и почти до поворота на Белорусский вокзал. Это самая пробка, причем, еще раз напомню, не красного, а бордового цвета. Ну и бордовый цвет сегодня на третьем транспортном кольце, там, где обычно пробки в это время бывают, но между проспектом Мира и, соответственно, и Савеловской эстакадой. Вот именно в этом направлении с востока на запад внешнее третье транспортное кольцо сейчас в районе Марьиной рощи сейчас едет крайне медленно, если не сказать стоит.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили ввести стандарт нагрузки на школьников, единый стандарт нагрузки для учеников. Первая тема. Вторая. Россиян предупредили о скором подорожании крепленых вин. Например, цены на Кагор, говорят, вырастут более чем в 1,5 раза. Почему алкоголь растет в цене опережающими темпами и откуда такие темпы для алкоголя? А об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Pinterest есть такой, соответственно, сайт в интернете. Так вот, суд Москвы оштрафовал этот сайт на 7 миллионов рублей за нарушение закона о самоконтроле. Это срочное сообщение, пока без подробностей на ленте агентства ТАСС. Смотрим, что в эти минуты РИА Новости передает. Члену хакерской банды за кражу в банках более 168 миллионов рублей суд Москве дал 6 лет колонии, а Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2 и убедился в нормальной работе Курской АЭС, собственно. Со ссылкой на Росэнергоатом в эти минуты об этом пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир 7373948, код города 495. Первая тема школьная. В Госдуме предложили ввести стандарт нагрузки на школьников. Глава думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова выступили с таким предложением. Они говорят, для школьников надо ввести единый стандарт нагрузки. Они написали заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. Миронов, соответственно, написав это, Чернышенко сообщил в своем телеграм-канале. В школах дети чрезмерно нагружены, по мнению парламентария. Это требует регуляции с помощью специального документа, который бы установил предельное количество уроков и внеурочных занятий в образовательных организациях, а также время, которое ребенок тратит на выполнение домашнего задания и дополнительные занятия. Депутат ссылается не на собственное мнение, на исследование Института возрастной физиологии Российской Академии Образования. В начальной школе суточная учебная нагрузка у детей в среднем составляет 8 часов, в старших классах возрастает до 12 и более часов. И вот депутаты полагают, если внедрить профильный единый стандарт, это позволит снизить избыточную нагрузку на школьников и, как они говорят, соблюдать разумный баланс между учебой и здоровьем детей. 7373948. Телефон прямого эфира. На ваш взгляд, можно ли, во-первых, просчитать время, которое ребенок тратит на обучение? Напомню, депутаты-то говорят, надо и уроки посчитать, и внеурочные занятия в образовательных организациях. Время, которое идет на дополнительные занятия. Время, которое идет на выполнение домашнего задания. Учитель истории в школе «Золотое сечение» Сергей Цибульский к нам присоединяется. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, первое, легко ли посчитать нагрузку школьников, ну, прежде чем решать, что надо ввести единый стандарт нагрузки?
Вот это тоже очень важный момент, мне тоже показалось. Прежде чем делать какие-то выводы, надо сделать какое-то исследование. Посмотреть, как это считать мы будем, да, правильно, и указать, где какие промахи. Потому что пока, мне кажется, это очень похоже на какой-то популизм. Все недовольны, потому что дети перегружены в школе, как считают родители, и, может быть, и мы тоже считаем, как педагоги где-то в каком-то месте, в какой-то школе. Тут надо тоже разбираться, в какой именно и где, и в какой области там Российской Федерации. Ну и дальше надо понимать, в чем, с чем это связано. Ну, понимаете, например, я думала по поводу этого вопроса. Вот у меня в кабинете, в классе сидит 40 человек детей. 40 человек. Я должен их опросить. Я пока их опросил, потом проверил домашнее задание. У меня на новую тему 3 минуты остается. Я ее кое-как объяснил, а дальше дал огромный материал на домашнюю работу, типа «сами разберитесь». И что дальше получается? Я как бы не могу и нарушить объяснение нового материала, а с другой стороны, я понимаю, что я его сам-то не объяснил до конца, и все это он ученик, неважно в каком классе, будет дома проходить. А в результате домашняя работа увеличивается там в разы. Получается, в отличие от меня, который там 7 часов проработал, ученик работает нон-стоп там 10 часов. Вот здесь кто виноват? Программа, родители? Или, может быть, просто подумать о том, что как-то более человечно подходить и не делать в 40 человек в классе?
На ваш взгляд, сейчас, если возвращаться к исследованиям, на которые ссылаются депутаты, в старших классах учебная нагрузка возрастает даже не до 10 часов, о которых вы говорите, а до 12 и более часов. По вашим наблюдениям, это похоже на правду?
Похоже, но тут тоже связано с чем. Люди пытаются быть успешными, поступать в вузы, сдавать ЕГЭ и, конечно, сказать ребенку, что стоп. Давай отдохнем. Тут тоже и родители подключаются. Сначала они ищут нас виноватыми, считают, что учителя перегружают. А с другой стороны, вы же понимаете, например, я очень хочу на мехмат, чтобы мой ребенок поступил. И я буду всячески нагружать его какими-то дополнительными, помимо школьных заданий. А кружки, кстати, тоже никто не отменяет какие-то, да? И тут вот приоритет, кто что ставит. Ну и в старших классах, понятно, дети... Ну, не знаю. И, по крайней мере, я постоянно вижу, они все время что-то решают, где-то участвуют, потому что им нужно участие в олимпиадах, там, чтобы набрать какое-то количество баллов и чтобы поступить нормально в тот вуз, который они выбрали. Да, я могу сказать, что действительно они могут быть перегружены.
Да, но смотрите, одно дело, мы сейчас это говорим, не опираясь на какие-то цифры. Другое дело, когда появится такой единый стандарт нагрузки, да. И любой школьник, а главное, его родитель будет понимать, если это больше 12 часов, то это уже опасно для здоровья.
Ну, слушайте, я не помню, чтобы родители именно говорили всегда о том, что это опасно, не опасно. В тот момент, когда им не хочется что-то, да, они говорят, ну нет, мы в музей не пойдем, мы в субботу лучше отдохнем, да? А в тот момент, когда стоит вопрос о том, что поступать в вуз, не поступать, быть более успешным, чем там твои сверстники, чтобы набрать какое-то количество баллов, вот здесь вот уже вопрос о здоровье не играет роли. Ну хорошо, у меня ребенок по стандарту учится, и все замечательно, он здоров, крепок, но при этом мой сосед вкалывает, как не знаю кто, и... конечно, загружает своего ребенка, и в результате тот поступает, а мой нет. Но здесь же тоже этот фактор надо учитывать. И, конечно же, родители будут закрывать, мне кажется, глаза, но в какой-то момент делать вид, что да, вот здесь вот мы уже там в театр не пойдем, потому что ребенок перегружен. Тогда теряется другая какая-то история в этой логике.
Спасибо. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», был с нами на прямой связи. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Писать можно через смс-портал или через телеграм. Александр 83 уже написал. Раньше, говорит, продленка была, домой приходили уже со сделанным домашним заданием. Только если библиотека нужна была, и там читальный зал, сиди хоть до закрытия, готовься. Но вот эта история, если есть единый стандарт, тогда родитель хотя бы понимает, что вот его ребенок со всеми этими дополнительными занятиями может быть опасно перегружен. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Отец двух пацанов. Значит, могу сказать, реально, в школе перегрузка есть очень много, и на домашку задают, потому что не успевают объяснять. Потому что школа перегружена как людьми, то есть слишком много людей в классе. 35 человек, но это не дело, учитель просто зашивается. Так и очень много, ну, непонятных предметов, если честно. То есть, если раньше нас учили в школе там физика, математика, химия, русский, то сейчас у них там прям вот как послушаешь, особенно новые законы, семьеведения всякие, ну, мне кажется, надо просто учить детей именно наукам в школе, а не вот семьеведению.
И все-таки, возвращаясь к нашему вопросу, так единый стандарт нагрузки вводить надо?
Надо вообще систему образования менять, вот это мое мнение.
Хорошо, ушел от ответа. Костя, здравствуйте, 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Заметили, как эксперт сказал, что дети хотят более успешными сдать хорошо экзамены, поступить в вузы? Заметили?
Да, конечно, было такое.
Но это прям диссонируется с тем, что постоянно ваши эксперты приходят, и вы говорите, как здорово в ПТУ детей затолкать, и не могут они 10 и в 11 класс
учиться. Разные эксперты говорят по-разному, не обобщайте.
Нет, ну согласитесь, что в вузе лучше гораздо учиться и зарабатывать деньги потом своим умом, а не вкалывать где-то на заводе.
И?
Согласны?
К единому стандарту.
Да, поэтому, поэтому детей ты не обманешь. Они прекрасно, вы им не рассказываете про ПТУ, они прекрасно понимают, что это такое.
Вы полагаете, ну хорошо, есть просто люди, которые идут в ПТУ, и им не надо об этом рассказывать. Это проблема всех времен и народов, пишет Игорь 580-й, всегда переживали, что детей перегружают. Вспомните песню первоклассника Аллы Пугачевой, а ведь это было в 1978 году, а ВОЗ и ныне там. Вася, считаю, что наличие высшего образования не панацея от бедности. Это как раз предыдущему слушателю. Я за предпринимательство, если захочет ребенок, пусть идет, получает. Не захочет, я не буду его заставлять сидеть, делать зубрежку. На заводе тоже можно быть клерком или начальником. Это Александр 569-й. 7373948. Но при единый стандарт нагрузки для школьников все-таки я призываю вас вернуться к этой теме. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир, Рушан, Москва. Ну, я с предыдущими согласен, что у нас высшее образование в России нифига не дает. У меня 70% склада было с высшим образованием кладовщиков и грузчиков. Вообще никак. Именно молодежь. Старшее поколение, да, они там раньше на почтовых ящиках работали. Но в 90-х, к сожалению, все это развалилось. А так тоже две дочки, 9 класс, вот только репетиторами вытащили эти экзамены, так сказать, практически.
Так вот, возвращаясь к тому, что вы... то есть вы брали дополнительные занятия, следовательно, дети... занимались больше, чем нужно, и, возможно, это было опасно для их здоровья.
Ну, вот старший, как бы, у меня психически здоровье крепкое, а вот младший, я думаю, чувствую, истерить будет, ожидая впереди.
Уже, насколько я понимаю, речь идет не только о психическом здоровье, а о здоровье в принципе. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Леонид, отец первоклассник. Вы знаете, сомнительно, что дети хотят поступать в вузы. Я себя хорошо ребенком помню. Дети хотят играть на PlayStation и трогать одноклассников за интересные места.
Это вы знаете, вот если насчет второго спорить довольно сложно, то насчет первого, во-первых, не всегда бывает PlayStation, а во-вторых, ну про высшие учебные заведения в последних классах школы все-таки думают.
Вы знаете, я все равно думаю, что влияние родителей, ну бог с ним. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что такой стандарт вводить очень вредно. Потому что если такой стандарт будет принят на государственном уровне, то следующий шаг будет какой, можно предположить? А такой. Начнут урезать академические часы в школе. Ну, откинем всякое ненужное барахло типа литературы, истории, химии, физики, оставим родную речь и математику. Ну, ведь нагрузка же высокая. Вот. И в итоге мы получим людей, которые в принципе могут поступить, наверное, даже так скажу, не могут поступить даже в ПТУ. И вот что потом с этими людьми делать, большой вопрос, понимаете? Поэтому мне кажется, что вводить такой стандарт на каком-то законодательном уровне, это очень чревато негативными последствиями.
Хорошо, спасибо. 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Москва.
Да, Михаил.
Преподаватель вуза, жена репетитор. Сын пошел уже в большую школу, в пятый класс. Значит, наверное, все-таки вводить надо с оглядкой. Вот. Насчет ПТУ хочу сказать, что посмотрите, какие конкурсы в ПТУ, допустим, на звукооператора и на подобные специальности, и на художественные какие-то вещи. Так что народ идет и с удовольствием еще и трудно попасть. А так, понимаете, есть часть людей мотивированных, я прям по группам студентов вижу, то есть вот люди точно знают, чего они хотят, идут к этой цели, а есть и те, кого действительно вот родители загнали, что вот надо вышку получить, ну надо, значит, это. У меня есть знакомая, которая для родителей отучилась, получила специальность, принесла, пап, мам, вот вам диплом, и пошла уже вторую вышку получать именно то, чего она хотела. Вот. Ну вот. Вот как-то так.
Спасибо. 447-й. Тогда учить школу будет не школа, а родители. Сам уже как учитель по всем предметам времени вечером уходит много, точнее, все. Ну, откуда вы знаете? То есть, еще раз напомню, в предложениях об едином стандарте нагрузки для учеников ведь учитываются и выполнение домашнего задания, и дополнительные занятия. И тогда, если этот единый стандарт будет введен, родители будут четко понимать время, которое должно уходить на выполнение домашнего задания, и если домашнее задание будет выполняться за большее количество часов, это будет проблемой. Потом после ПТУ такой школьник придет на завод и скажет, я не могу по 8 часов работать. Это выше, чем стандарт нагрузки. Хотя, с другой стороны, Александр, вы зря смеетесь, ведь на самом деле 8 часов это как раз единый стандарт нагрузки на работника. И если такой единый стандарт на работника существует, почему не должно существовать чего-то подобного для школьника? Александр 569, стандарты СССР и точка, и без репетиторов учились. Вот я против всегда придумок про наше собственное прошлое. Советский Союз был не так давно, чтобы забыть. Репетиторы в советское время были и довольно широко распространены были. Система ориентируется на самых слабых, стандартизация приведет к общему снижению уровня образования. Это 329-й, и с этим, кстати, довольно сложно будет поспорить. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот я вузовский преподаватель, я все время пишу учебно-методические комплексы, в которых прописывается точное время, сколько лекций, сколько семинаров, сколько практикумов, сколько домашних заданий. Ну, разумеется, в школах должно быть то же самое, но здесь важно, что школы бывают разные, то есть бывают стандартные, бывают продвинутые, специализированные. Вот в них часы должны быть разные.
Слушайте, раз уж вы практик в этом смысле, у меня к вам вопрос. Ну хорошо, все это будет прописано. А как это все, ну, проверять?
Ну, проверять, сейчас, кто будет проверять? Ну, учитель будет, конечно...
Родители будут говорить, что дома ребенок слишком много времени тратит, а учитель должен будет это проверить, но проверить это невозможно.
Нет, я вопрос стоит не в том, чтобы проверять, а в том, чтобы было именно заранее установлено число на домашнее задание. Вот, ну вот, скажем... Школа обычная, вот, или школа там Колмогоровская, да, в
которой ну, хорошо.
Там учился. Там были несопоставимые, там гораздо больше времени было и на домашние задания, вот, и я считаю, что это правильно было, что там высокая нагрузка была. То есть для разных ребят нужны разные нагрузки, вот, должна быть и стандартная, и продвинутая, но как...
Даже, я понял, даже если вводить стандарт нагрузки, надо будет не забыть ввести таких стандартов несколько.
Москва. 94,8 FM. Поток. успеем сказать главное.
С 1 мая в России значительно выросли акцизы на вина на тихие с 34 до 108 рублей за литр, на игристые с 45 до 141 рубля за литр. На 25 и 26 годы запланированы еще два повышения акцизов. И на этом фоне новости сегодняшнего дня, ссылаемся на РБК «Вино», россиян предупреждают о скором подорожании крепленых вин. Например, цены на Кагор, как сообщается, вырастут более чем в полтора раза. 250 рублей или порядка даже не полтора, 60% от стоимости самых недорогих вариантов этого напитка. Значительный рост цены, и почему алкоголь растет в цене опережающими темпами? Может быть, это с другой стороны правильно? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. При любом обсуждении подобного рода тем не забываем заявление Министерства здравоохранения, которое говорит, что алкоголь вредит нашему здоровью. Но с каждым месяцем, как кажется, последнее время приходится говорить, что алкоголь вредит не только нашему здоровью, но и нашему кошельку. И все больше. Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» и кандидат экономических наук. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, вопрос. Почему подорожают крепленые вина и причем подорожают столь серьезно?
На самом деле не очень серьезно. Ничего себе. Я хочу сразу успокоить радиослушателей. Дело в том, что действительно акцизы выросли, начиная с мая текущего года. И если до 1 мая акциз на крепленые или ликерные вина составлял, ну, если говорить о 16-градусных, да, крепленных винах, там порядка 104 рублей, то начиная с мая это 141 рубль. А при этом, что тоже правда, выросли цены на спирт. И все вместе взято, если говорить о росте акцизных ставок с одной стороны, а с другой стороны на рост цен на основное сырье при производстве, значит, винодельческой продукции, в том числе ликерных вин. Все это вместе взятых повысит действительно розничные цены на крепленные вина, но по моим прикидкам на 10-20%, не более.
А с вашей точки зрения, почему алкоголь растет в цене опережающими темпами, ну, во всяком случае, так, как кажется, это потому, что государство борется за здоровье или потому, что государство, что называется, наполняет бюджет?
На самом деле, тут несколько причин, и они действительно, в общем-то, в экономической плоскости. Дело в том, что с 1 мая произошел рост акцизов на все виды алкогольной продукции, кроме крепкого алкоголя, речь идет о водки и о пиве, пивных напитках. Да, вот на эти виды алкогольной продукции акцизы не были повышены, а на всю остальную алкогольную продукцию, в том числе и на винодельческую продукцию, в том числе вот на ликерные или крепленые вина, акцизы были повышены. И в связи с этим произошел рост розничных цен на практически всю алкогольную продукцию. При этом не надо забывать, что и в прошлом году, и в этом году выросли пошлины на импортную алкогольную продукцию из так называемых недружественных России стран, что в свою очередь тоже являлось стимулом для роста розничных цен на алкогольную продукцию, которая реализуется на территории нашей страны.
Спасибо. Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» и кандидат экономических наук. Россиян предупреждают о скором подорожании крепленых вин. Сегодня в новостях говорят о возможности того, что Кагор, к примеру, может подорожать более чем в полтора раза. Максим Черниговский говорит, что рост будет, но не столь существенным. Костя, 873-й, только у нас виноделие начинает подниматься, и сразу государство давит. Крепленые вина у нас вообще интересные, а иностранных аналогов их почти нет. Вслед за Минздравом еще раз напоминаем, что алкоголь — это то, что вредно для вашего здоровья. У нас прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир без премодерации 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама. потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 27 августа, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Тяжело на московских улицах, много бордового цвета, не так обычно бывает, но, видимо, это приближение нового учебного года. Прямо сейчас 4 балла, нам дальше обещают 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Прямо сейчас бордового цвета много на Бульварном кольце, в северной части Садового кольца, тут многокилометровая, можно сказать, пробка, ну и на третьем транспортном кольце, но здесь больше красного, чем бордового цвета, причем в стандартных местах между, соответственно, Рижской и Савеловской эстакадами, и там, где третье транспортное кольцо пересекается с Варшавским шоссе. Обращаем также внимание на многокилометровые пробки на МКАДе, на юге, в районе Видного, причем прежде всего это внутренний МКАД, а также проблемы на пересечении Московской кольцевой автодороги и Ленинградского шоссе в районе города Химки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд объявил о падении рождаемости в российских селах на треть за 10 лет. Ситуация, как говорят, начала ухудшаться еще с 2012 года. Чем и можно ли остановить этот процесс? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе готовится к 1 сентября и уже предложили меры для уменьшения цен на цветы. Нужно ввести государственное регулирование, которое предусмотрено действующим законодательством, говорят в Думе. Можно ли остановить цены на цветы вот в такие особенные моменты? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Многие страны не приедут на вторую конференцию по Украине, если там не будет России. Заявление президента Украины Зеленского. Цитирует его ТАСС. В Курской области вновь объявили ракетную опасность. Это тоже с ленты агентства ТАСС. РИА Новости. В эти минуты смотрим срочные сообщения. Огонь в Воронежском селе Журавка после загорания травы перекинулся даже на жилые дома. Со ссылкой на власти пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Напомню, это прямой эфир. Соответственно, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звонить 7373948, код города 495. О падении рождаемости в российских селах говорили на днях в Минтруде. Говорят, что на треть упала рождаемость за 10 лет. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сказала, что ситуация начала ухудшаться с 2012 года. При этом, она говорит, село традиционно было основой многодетности в нашей стране. И вот суммарный коэффициент рождаемости за 10 лет упал на треть. Пока на уровне, которого мы должны достичь всей страной к 2030 году. Но важно, говорит она, не допустить дальнейшего снижения. Ольга Лебедь, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого медицинского Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, чем можно остановить процесс падения рождаемости на селе?
Ну, его надо, во-первых, останавливать не только на селе, но и в городе. А если мы говорим о селе, то в первую очередь надо смотреть на структуру населения. Если у нас сельская местность сейчас преобладают пожилые возраста, то кто будет рожать? Это первое. Во-вторых, остановить мы можем рождаемость, ну, как бы падение рождаемости тем, что там вообще должно быть больше людей, ну, в том числе репродуктивного возраста. Молодые уезжают, соответственно, ну, по большому счету и рожать не от кого. и большое количество людей вахтовым методом работают. У нас же все сельские регионы, когда мы говорим, они преимущественно, ну, работы в населении нет, инфраструктуры нет, то есть ни садов, ни школ. Поэтому комплексный подход, первое, это мы меняем позицию, что вообще нормативная, 2-3 ребенка на семью для любых, да, что в городах, что в селах. Во-вторых, понятно, что нужно развивать инфраструктуру такую, чтобы оттуда не уезжали, то есть это рабочие места. Ну и, соответственно, ценности, нормы, что деторождение – это хорошо и правильно. У нас сейчас получается, что не то, что в селе плохо рожают, там, а именно потому, что вообще люди стали меньше хотеть рожать детей, откладывают, отказываются и увеличивается число добровольной бездетности. То есть вот этот комплексный подход, нет волшебной палочки, нет волшебной таблетки, как мы говорим, вот, или дайте какое-то определенное пособие, и вдруг нарожают. И во-вторых, почему-то забывают, алло.
Да-да.
Да, вот. И во-вторых, когда мы говорим о том, что там 2015-16-17 года была якобы рост рождаемости, то тут надо говорить о том, что это был отчасти только рост рождаемости. Он был связан не с установками, что люди захотели больше рожать, а были связаны с комплексом, опять же, причин. Первое – это структура населения, да, это было большое количество женщин репродуктивного возраста, результаты реформ реформ 83-87 годов еще советских, и они доросли до своего возраста, когда их стало большое количество, и даже если они родили по одному ребенку, то в абсолютных числах это было. И во-вторых, те меры государственной политики, там материнские капиталы, пособия, они позволили то желание во втором ребенке быстрее реализовать. Кто откладывал, тот родил, кто хотел там через какое-то время, то тоже родил, то есть интергенетический интервал, то есть между детьми, он тоже уменьшался. И поэтому вот этот рост, не всплеск, а небольшой рост рождаемости там с 2015 2017 год, он тоже был связан, я еще раз повторюсь, со структурными изменениями и с комплексной политикой, в том числе там о материнским капиталом. Поэтому сейчас взять и надеяться на то, что есть какое-то волшебное средство, оно только одно, когда для нас семья с несколькими детьми станет нормой. Если у нас есть средства массовой информации, которые готовы со всех, со всех экранов про это говорить, проговорить про успешные семьи многодетные, причем сейчас же у нас получается многодетность, она серийная, да, то есть в общей сложности на семью, когда мы имеем третьего, четвертого ребенка, это не три ребенка на одну семью, это чаще всего третий ребенок в повторном браке, это опять же нормативный единственный, да, или там два ребенка. Поэтому это норма, это, культурные ценности, которые везде, и плюс инфраструктура рабочих мест, и чтобы мужчины оставались, и на селе работать, и вообще оставались.
Ну, это даже не только про село можно говорить, возвращаясь к истории, как только мы начинаем говорить о возможности многодетности со слушателями, первым делом говорят, платите деньги, и люди начнут размножаться. Это так работает?
Это работает не так, потому что 30 лет, если вы поднимете труды ученых, на самом деле у нас депопуляция, о которой вы говорите, она не началась там 3-4 года назад, она началась в 92-м году. Это было, но она была тогда скрытая, потому что она скрывалась миграционными процессами, и этого якобы было незаметно. Потом был очень сильный провал именно рождения, мы вообще в 2000-х годах получили суммарный коэффициент рождаемости, про который вы говорите, 1,14, 1,15, он вообще никак не покрывал воспроизводство населения. И тогда, в те годы, в конце 90-х, когда начинались говорить, что нужны пособия и все остальное, то всем этим ученым отвечали, да, вы что, с ума сошли, как можно платить за детей, это вообще невозможно, это такая большая ценность, детей рождают просто так, а не потому что платят. А теперь прошло не так много, 30 лет, и начинается новое. Нам мало, но пройдет еще там 20 лет, и тех пособий, которые будут, их снова станет мало. А условия, когда сейчас мы говорим, поскольку квадратных метров на одного ребенка там в 50-х годах послевоенные были, в 80-х годах и сейчас, вы увидите на цифрах о том, что тогда действительно ютились, но детей было больше, и действительно тогда не было там всех тех условий, про которые сейчас говорят, что детей невозможно вырастить. Любое человеческое поведение, оно двигается тремя стимулами: экономическими, психологическими и социальными. Если все так ведут, и я тоже так веду, машину покупаю, третьего ребенка рожаю и так далее. А второе, это потому что мне так хочется. Даже иногда мне очень сильно там невыгодно, или никто так не ведет, но я готов быть белой вороной, потому что мне хочется. А третье — экономическое. Поэтому раз за разом мы все равно... Сегодня нам будет мало там 20 тысяч пособий на ребенка, через там 10 лет, когда изменится стандарт жизни более лучше, уже перестанет там хватать и 50, а вот у меня машины нет, а вот у меня там
квартиры нет. Надо,
у меня там квартиры нет и так далее, и так далее. То есть все зависит от того уровня жизни, по которому мы меряем. И поэтому с точки зрения экономики человеку никогда не бывает хватит. Ему все равно хочется. То есть хорошо или это плохо, мы сейчас не будем судить. Тем более мы живем в капиталистическом обществе, где это именно пропагандируется раз за разом. Это становится нормой, да, быстрее, больше, лучше машину, лучше там ремонт и так далее. Я сейчас не обвиняю людей, они ведут себя именно так, как им навязывают ценности. Ввели в советские времена одни, в царские другие, это социология.
То есть надо навязывать ценность многодетности.
Да, да. Хорошо. Не надо навязывать, надо просто, чтобы стандарты наши, не то что стандарты, а наши ценности в том числе, опять же возвращались к тому, что в брак вступают для того, чтобы рожать детей и воспитывать, что дети — это неприходящая ценность, и что это можно от чего-то, от своих каких-то устремлений отказаться, потому что дети приносят счастье и радость. У нас почему-то сейчас ребенок равна проблема. Одна проблема, две проблемы, где учить, где жить, как в кружок. Дети — это счастье, это радость. Когда мы из этих позиций будем, больше детей — больше радости. А если мы говорим о демографии, то на самом деле мы же не говорим, что там сейчас каждому человеку нужно рождать 10 детей. У нас не та смертность, из-за которого это нужно было. Раньше, в конце 19-го, в начале 20 века, почему такое количество людей нужно, детей нужно было? Во-первых, это действительно было экономически выгодно, да, потому что это дополнительные работники. Во-вторых, это обеспечение старости, потому что пенсии не было. А третий — не было других, по-другому никто не жил. Это были религиозные нормы, которым мы следовали, раз за разом. А потом появилась медицина, развивалась, у нас появилась возможность, чтобы дети, большая выживаемость, и такого большого количества детей для воспроизводства населения перестала необходимость. Появились противозачаточные средства, появились прививки, чтобы дети вырастали определенного возраста. И появились пенсионные обеспечения, и тогда ты не зависишь от того, есть у тебя дети или нет. Ты все равно понимаешь, что все мы вкладываем в общий котел, и потом из этого общего котла берутся пенсии. То есть это очень сложный момент, и говорить о том, что нам сейчас делать, какой один метод применить для того, чтобы на селе вдруг начали рожать, так не получится.
Спасибо. Спасибо, Ольга Лебедь, кандидат социологических наук и доцент Института социальных наук в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова. Ни одного хватит, зачем мне второй геморрой сплошной? Это Вася, 481-й. Павел, 835-й. Одних ценностей мало, люди не дураки, немного прикинут. Дебет, кредит могут, они потянут детей или нет? Но сделайте ипотеку 6% за ребенка, потом рефинансирование. Только что вам говорили о том, что это само по себе не работает тоже. Ну вот эта история, мы можем решить эту проблему одним действием. Ну нет, не работает. Вот люди, специалисты говорят про радости и счастье, которое от ребенка. Эта радость длится до пубертата, пишет Вася, 481, а дальше вас начинают ненавидеть. Про детей, которые есть счастье и радость, расскажите тем замечательным людям, которые говорят, не плодите нищету. Вот Александр, это Виталий, 618, Александр, 569. Надо быть очень богатым или недалеким, чтобы в нынешних условиях рожать, да, лучше машина и ремонт, и полный холодильник. Ну вот, как показывает практика, а когда есть машина и ремонт, и полный холодильник, тоже как-то не повышается резко коэффициент рождаемости. Катя, 986-я, раз в год езжу в Тульскую область, из наблюдений деревни вымирают, все больше пустых и заброшенных домов, молодые уезжают в райцентры, молодые уходят на СВО, кому и от кого рожать? Непонятно. Ну и вот 285-й, как раз в связи с тем, что от денег начинается и рождаемость. Богатая Москва, ты как-то не особо хочет рожать. Ну вот, собственно, мы к этой теме и возвращаемся. Не работает отдельно взятый рецепт. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, я, знаете, что считаю? Рождаемость — это хорошо, а родные, когда умирают, это плохо. Но я не знаю, как вы сменили вчера Анну, коллега вы мой любимый. Будьте аккуратны.
Что? Хорошо. Ипотека и проценты халявные – это не работает. Отказать себе и жить впроголодь больным и с голодными детьми – это по-нашему Александр, 569-й, Виталий. А потом эти люди с ремонтом и холодильником будут ныть, что у них маленькие пенсии, иммигрантов слишком много. Ну или холодильник, или пенсии. Надо всегда не забывать о том, что это непростая история, и там слишком много переменных в этом уравнении.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе тем временем предложили меры для уменьшения цен на цветы перед 1 сентября. Необходимо ввести государственное регулирование. Оказывается, оно предусмотрено действующим законодательством. У нас есть закон о торговле, где прописана такая норма. Если в течение месяца какой-то товар подорожал на 30%, надо вводить государственное регулирование цен. Если у нас правительство хочет выполнять закон, то оно обязано либо дать поручение региональным властям вводить контроль за ценами, либо на всей территории провести контрольные мероприятия, чтобы стабилизировать цены. Это Лента.ру пишет о высказываниях первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева. Сейчас дефицит цветов из-за отказа европейских стран от поставок в Российской Федерации. Цветы уже подорожали, говорят вот о периоде с 1 по 20 августа. Но, правда, тут 30-процентного скачка нет. Цены на цветы выросли более чем на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов. Валентина Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, можно ли остановить цены на цветы перед 1 сентября?
Ну, я думаю, что это утопическое желание. Дело в том, что, во-первых, до сентября осталось совсем немного, а если мы говорим о перспективе, то есть следующий год, то ведь ограничить стоимость цветов невозможно, потому что импортные цветы, они напрямую зависят от курса евро и доллара. Соответственно, здесь вы никак ограничить это не можете. И плюс еще, конечно, дополнительные расходы, которые сейчас ввели по поводу таможенного сбора, увеличенного на 20%. Ну и, кроме всего прочего, естественно, логистика, бензин. Если мы говорим о наших отечественных цветах, то тоже как бы здесь достаточно все сложно, потому что стоимость цветов, она тоже складывается из трат на электроэнергию, освещение, на отопление и на ту же самую логистику, и стоимость посадочного материала, потому что он тоже в большей части своей импортный. Поэтому здесь очень сложно говорить об этом. Я думаю, что это утопическая идея.
Депутаты говорят, что в России просто нужно вырастить достаточное количество цветов, чтобы удовлетворить спрос. Ну и, соответственно, когда предложение будет большим, цены начнут падать. Это нереально?
Ну, вы понимаете, надо предложить вот этим самым депутатам, которые хотят это сделать, самим посадить и вырастить эти цветы. Это очень сложная история. Тепличное хозяйство – это огромные траты, и цветы – это, к сожалению, предмет роскоши, потому что, ну, вы сами понимаете, вырастить огурцы, которые продать – это одна история, а цветы, если вы их не продадите, и если будет какой-то перебор с этим делом, вы их никуда не денете, вы их просто спишете, потому что вы их выбросите.
Когда...
Поэтому это очень сложно. И вообще я хочу сказать, что цветами в нашей стране занимаются, в общем-то, по большей части энтузиасты. Потому что те люди, которые непосредственно любят именно, вот, так сказать, выращивать цветы. А что касается бизнеса, он очень сложный, очень тонкий. И вот такие огульные решения, они только его губят.
С вашей точки зрения, государственное регулирование цен на цветы возможно сейчас?
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что, я же вам сказала, как можно регулировать цветы, это значит, вы разорите тех людей, которые их выращивают. Если вы будете ограничивать цену на цветы, а расходы будут расти, каким образом можно будет развиваться этой отрасли?
Спасибо. Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов, была с нами на прямой связи. Почему такси в дождь дорожает? Пишет Сергей 208, что есть заказы большие. 948, цветы – один из самых бессмысленных подарков, но и без него сложно повышать рождаемость. Это шутка по предыдущей теме. 748-й. Логистика, бензин, курс евро. Они что, именно перед праздниками растут? Среди прочего, они растут и между праздниками. Именно об этом рассказывала Валентина Сафронова. Они, бедные, зарабатывают на нескольких праздниках в год. Чего мы хотим? Это Сергей 208-й. И 948-й тоже. Цветочников кормят 2 дня в год. Хватит уже все подряд регулировать. Можно просто не покупать цветы, если вам кажется, что именно в это время они дорогие. 7373948. Прошу вас.
Добрый вечер.
Давайте.
Борис Семенович, деревня Володина. Ну вот я в прошлом занимался цветами. И могу сказать, что единственные дни, когда я получал прибыль, это как раз были дни перед 1 сентября и перед Днем Учителя. Во все остальные дни я работал себе в убыток, скажем так. Ну, конечно, я работал на другой работе, это было у меня подспорье такое. Ну вот я объясняю всем тем, кто не в курсе. Правильно говорила флорист. Это очень трудное, очень, скажем так, неблагодарное дело выращивать цветы на продажу.
Спасибо, Руслан. Я вместо цветов всегда деньги дарю, и все довольны. У кого денег нет, сорвите во дворе на халяву. Неправильный рецепт, которому не надо прислушиваться, но его дает Вася, 481-й. Катя, 986-я, была однажды на производстве рост в Калужской области. Оборудование импортное, гектары земли из бокса в бокс. Заходишь в одежде, как в родильном помещении. Себестоимость не копеечная, что говорить про импорт. 285-й, кажется, люди, которые выращивают цветы, особо много не зарабатывают, деньги уходят посредником. Ну так вот, кажется или так на самом деле? 7373948. Слушаем вас.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну вот, я за этим рынком наблюдаю с конца 80-х, и если вот конец 80-х, начало 90-х, на 8 марта можно было цветочникам заработать на квартиру в Москве, в середине 90-х, в конце 90-х на автомобиль приличный класса «Мерседес», и то в нулевые у них началась супер мощная конкуренция, и уже они столько прибыли не получали на 8 марта, на День Учителя и так далее. Поэтому этот бизнес выигрывает только те, кто, у кого есть сеть. Если заниматься это индивидуально, там прибыль, ну, на питание, на вот, много денег не заработаешь. Поэтому тут только большая сеть способна и цены снизить, и сделать более доступные эти цветы.
Спасибо. Специалисты подсчитали среднюю стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа. Цены подскочили примерно на 26%, но это не по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с предыдущим августом.
августом 2023 года. Теперь средняя стоимость букета 1788 рублей. Я уж не знаю, что за букет, каких цветов они брали, но средняя цена одной розы за год с 23 года выросла на 9% до уровня в 170 рублей. Средняя цена одной хризантемы выросла на 18%. Теперь одна продается за 190 рублей за штуку. Далее информационный выпуск.